спаси и сохрани.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Спаси и сохрани». Над выпуском работают звукорежиссер Елена Бурзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. Предлагаем вашему вниманию новости Челябинской митрополии. У микрофона Наталья Драчева.
В соборе Рождества Христова собрались участники командировки в зону специальной военной операции. В нее вошли лидеры Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области. Проводить их дорогу пришел глава Челябинска Алексей Ложкин. В составе гуманитарной миссии поедет и секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. В Нижнем храме собора он совершил молебен на начало доброго дела, затем осветил подарки воинам, иконы и стяги Спаса Нерукотворного и Георгия Победоносца. На фронт также отправится техника. Отец Игорь окропил святой водой доверху нагруженные машины. Внутри квадрокоптеры, средства связи, медикаменты и подарки мирным жителям. За последние командировки верующие Челябинской епархии оказали помощь на десятки миллионов рублей. Это большой вклад в нашу общую победу, рассказал отец Игорь. Прихожане Сосновского благочиния помогли бойцам приобрести терминал спутниковой сети. Настоятель Свято-Троицкого храма села Долгодеревенское протоиерей Георгий Артарьян уже не первый раз сопровождает гуманитарный конвой и хорошо знает нужды бойцов. Разведчики одного из подразделений обратились с просьбой помочь в приобретении оборудования спутниковой связи. На призыв откликнулись прихожане Сосновского благочиния. На приходе оперативно собрали средства и приобрели терминал спутниковой сети «Старлинк». С его помощью можно поддерживать связь между подразделениями, чтобы прицельно уничтожать позиции и технику противника. Терминал уже доставлен бойцам, и аппаратура активно работает по своему назначению. С подарками и духовными наставлениями к воспитанникам школы-интерната номер 13 приехал клирик Челябинского храма благоверного князя Александра Невского иерей Алексей Закамалдин. Он привез детям, потерявшим нательные крестики, новые. Также прихожане собрали средства и купили для нужд интерната мощную стиральную машину. На рождественских чтениях в Москве обсудили преподавание православной культуры в школах. Конференцию посетили специалисты отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии. Педагоги разных регионов поделились опытом повышения качества модуля ОПК. Также состоялась презентация нового учебника по обществознанию для старших классов. На открытии рождественских чтений святейший патриарх Кирилл рассказал о планах расширить преподавание ОПК в школах не только в 4 классе, но и 5, 6 и 7 классах. Предмет будут преподавать учителя истории. Челябинцев приглашают помолиться за Отечество. В воскресенье 2 февраля в 14 часов возле мемориала скорбящей матери состоится братский молебен. По установившейся традиции его раз в месяц проводит движение 40-40. Богослужения совершат не только в Челябинске. Молебны пройдут в Москве и других городах России. В храме целителя Пантелеимона Челябинска организовали еженедельные бесплатные обеды для нуждающихся. Рядом с храмом на улице Российской верующие бесплатно покормили малообеспеченных, инвалидов и пенсионеров. 16 человек получили полноценный обед. Теперь по вторникам в 13 часов добровольцы храма готовят горячие блюда в трапезной храма и привозят их на место кормления в больших термосах. Столы накрывают на свежем воздухе.
Десятого января Церковь Христова праздновала память преподобного Антония Великого, который жил на рубеже 3 и 4 веков от Рождества Христова. Великим он назван потому, что именно с его именем связывают возникновение православного монашества. Как известно, основными характеристиками монаха являются безбрачие или девственность, нестяжательство с отрешенностью от мирской суеты и послушание в соответствии с определенным уставом. Однако в основе этого образа жизни лежат добродетели, обязательные для каждого христианина, а не только для узкого круга избранных. Строгие духовно-нравственные нормы поведения заповедовал Христос всем своим последователям. То есть христианство есть религия аскетическая. Понятие об аскезе можно кратко определить следующим образом. Сознательные и добровольные усилия, направленные к достижению духовного совершенства. Как и сказал Христос, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поэтому очевидно, что монашество возникло не вдруг в определенный момент истории. Христиане на протяжении 3 веков от основания церкви искали наиболее эффективные, так сказать, пути к достижению духовного совершенства. Сама грань перехода от древнехристианского аскетизма к собственному монашеству почти неуловима. Даже пространственный уход от мира, который некоторые исследователи считают за новую сущностную черту монашества, уже был известен до преподобного Антония. Некоторые христиане, избегая соблазнов мира и гонений язычников, удалялись от мирского шума и подвязались в уединении, невдалеке от места своей родины. Здесь они могли свободно предаваться созерцательной жизни и богомыслию. Свидетельства папирусов также показывают, что в Египте, который называют родиной монашества, еще до преподобного Антония существовали небольшие общины христианских подвижников, удалившихся от мира. К таким монахам до монашества можно отнести святого Павла Фивейского, память которого мы праздновали тоже совсем недавно, 28 января. Как святой Павел оказался вдали от людских поселений? Во время гонений на христиан римского императора Декия в середине III века он узнал о коварном замысле одного своего родственника предать его в руки гонителей. Тот хотел тем самым завладеть наследством, оставшимся после смерти Павловых родителей. Святой покинул город и удалился в пустыню. Пустыня в житиях святых называется, собственно, пустое от людей место. Поселившись в пещере у подножия горы, преподобный Павел, никому неведомый, молился Богу днем и ночью. Шло время, и он превратил дело необходимости в дело охоты. И около века, 91 год, проводил на земле небесную жизнь. По смотрению Божию, незадолго до кончины преподобного Павла, Бог открыл о нем преподобному Антонию Великому, который также подвязался в Фивоидской пустыне. Однажды святому Антонию пришла мысль, что едва ли есть другой такой пустынник, который больше, чем он, подвязался бы и молился. Тогда Господь вразумил святого Антония. По слову Господню он отправился к преподобному Павлу. Уже глубокий старец, святой Павел, рассказал святому Антонию историю своей жизни. Он просил святого Антония похоронить его тело, когда он умрет. И Антонию пришлось вернуться в свой монастырь за иноческой мантией, чтобы достойно похоронить старца. На обратном пути, подходя к пещере, он увидел возносящуюся в сонме ангелов душу преподобного Павла. Представился святой во время молитвы, стоя на коленях. Так нашел его святой Антоний. Два льва прибежали из пустыни и когтями вырыли могилу. Преподобный Антоний похоронил святого старца и, взяв его одежду из пальмовых листьев, удалился в свою обитель. Одежду эту Антоний хранил как величайшую святыню и надевал только два раза в год, на Пасху и Пятидесятницу. Скончался преподобный Павел Фивейский в 341 году от Рождества Христова, когда ему было 113 лет. В XII же веке мощи святого Павла были перенесены в Константинополь, а в настоящее время находятся в Венеции. Также часть его главы хранится в Риме. Звучал тропарь преподобному Павлу Фивейскому на греческом языке. Его личность органично вписывается в контекст той эпохи, когда происходил непосредственный процесс рождения монашества. К исходу III века внутри церкви созрели почти все предпосылки для зарождения этого духовного направления. Однако, чтобы эти предпосылки обрели четкую и ясную форму, потребовалась благодатная личность преподобного Антония Великого, который стал как бы символом монашеской жизни. Как говорит блаженный Иероним Стридонский, Антоний был не столько первым из пустынножителей, сколько человеком, возбудившим общее стремление к этому образу жизни. Поэтому вполне справедливо назвать Антония основателем монашества, имея в виду то, что от него форма монашеской жизни получила быстрое распространение. Его благотворное влияние сказалось на всех сторонах, широко распространившейся при нем иноческой жизни. Его нравственно-аскетические наставления и воззрения легли в основание всей последующей аскетики.
Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению сего слова. Не те умны, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми. Истинно умный человек одну имеет заботу — вседушно повиноваться и угождать Богу всячески. Тому, и единственно тому поучает он душу свою, как бы благоугодить Богу, благодаря Его за Его благое промышление, в каких бы ни находился случайностях по жизни. Ибо неуместно врачей и тогда, как они дают нам лекарства, горькие и неприятные, не благодарить за оздоровление тела, а к Богу, из-за того, что кажется нам нерадостным, оставаться неблагодарными, не разумея, что все бывает по Его промышлению и на пользу нам. В таком разумении и в такой вере в Бога спасение и покой души. Воздержание, незлобие, целомудрие, твердость, терпение и подобные им великие добродетели, как бы силы ратные получили мы от Бога, чтобы они сопротивлялись и противостояли встречающимся с нами прискорбностям и помогали нам во время их. Так что если мы будем упражнять сии силы и иметь их всегда наготове, то ничто из случающегося с нами не будет для нас тягостно или болезненно, гибельно и несносно, ибо все то будет преодолеваемо сущими у нас добродетелями. Этого не имеют в мысли те, у коих душа не умна, ибо они не верят, что все бывает на пользу нам, чтобы просияли добродетели наши, и мы увенчаны были за них от Бога. Если, почитая богатство и полное наслаждение одной кратковременной призрачной суетой, и ведая, что добродетельная и богоугодная жизнь лучше богатства, ты твердо будешь стоять всем убеждении и содержать то в памяти, то не будешь ни воздыхать, ни сетовать, ни роптать на кого-либо, но за все будешь благодарить Бога, когда увидишь, что худшие тебя прославляются за краснословие или ученость и богатство. Ненасытное желание богатства и удовольствий, словолюбие и тщеславие при неведении истины — суть самые злые страсти души. Умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительно, и что чуждо ей и пагубно. И таким образом избегает того, что вредит душе, как чуждое ей. Общий, обыкновенный ум есть ум мирской и превратный. Он дает помышления добрые и худые, изменчив и склонен к вещественному. А ум боголюбивый есть казнитель зла, которое бывает в людях от произвольной их беспечности. Необразованные простецы смешным делом считают науки и не хотят слушать их, потому что ими обличается их невежество. И они хотят, чтобы все были подобны им. Равным образом и невоздержанные по жизни и нравам заботливо желают, чтобы все были хуже их, думая снискать себе обезвинение в том, что много злых. Гибнет и растлевается душа от зла греховного, которое многосложно, и совмещает в себе блуд, гордость, алчность, гнев, дерзость, неистовство, убийство, ропот, зависть, лихоимство, хищничество, нетерпеливость, ложь, сластолюбие, леность, печаль, робость, ненависть, осуждение, разленение, заблуждение, невежество, обольщение, богозабвение. Этим и подобным терзаемо бывает бедная душа, удаляющаяся от Бога.
Oči je tu meo prezebe i perimon, a Atanasijaške zoi blagomenosti se oni učapos, četri lokuse eglis paterem porumenos, to potismo tis paritos, tin zopodi psihimu, ka
τα βλαστήνε βυσόπισον, όπως επασίως ημίσωσε. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νέος υπάρχον ηλικία σώματος και νυν οδόν αρετής, αναλάβουν τα αυτήν ακινδύνος όδευσας, νόμο και νοπιθόμενος του σωτήρος θρησμάτων και ζωή φόρη προστάγμαση του Ευαγγελίου επόμενος.
В эфире передача «Спаси и сохрани». Жизнь великого основателя монашества, преподобного Антония Великого, достаточно хорошо известна благодаря его житию, написанному святым Афанасием Великим, учеником старца. Будучи коптом по происхождению, это название народа, прямых потомков древних египтян, преподобный Антоний родился в простой, но зажиточной семье египетских землевладельцев в середине III века. С детства он обладал чертами истинного подвижника. Великое утешение Антоний находил для себя в посещении церковных собраний и служб, на которых внимательно слушал божественные писания. Благочестивые мысли, возбуждаемые отрывками из церковных чтений, настроили и укрепили в нем, еще юноше, сильное религиозное чувство. Почти одновременная смерть родителей, когда преподобному было около 20 лет, еще более укрепила это религиозное чувство и побудила его сделать самый решительный шаг – удалиться от мира. Непосредственным толчком к такому шагу послужило евангельское чтение в храме. Это были слова Христа, обращенные к богатому юноше. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Услышав эти слова, он и принял окончательное решение. Антоний продает около 80 гектар, доставшихся ему по наследству плодородной земли, и раздает деньги нуждающимся. Затем поручает сестру на воспитание известным и верным девственницам, вероятно, небольшой их общине, прообразу женских монастырей, а сам приходит на обучение к одному из пустынников-анахаретов, старцу, с юности подвязавшимся в уединенной жизни. В то время каждый из желающих внимать себе подвязался, уединившись недалеко от своего селения. Так поступает и Антоний. Но он не ограничился этим, и если слышал о каком-либо родителе благочестия, то тотчас шел к нему, и как мудрая пчела, собирающая нектар с разных цветов, обогащался и его опытом. Обретя некоторые навыки в подвижнической жизни, преподобный Антоний вскоре увеличивает свои подвиги. Он уединяется в заброшенной гробнице недалеко от своего селения, куда один из его знакомых приносит ему изредка хлеб. В таком добровольном заключении преподобный Антоний провел более 15 лет, выдержав самые тяжкие нападки бесов и искушений. После этого, обретя обильный опыт духовной брани, Антоний переправился на восточный берег Нила и ушел в Фиваитскую пустыню. Здесь, практически в полном одиночестве, прожил еще 20 лет.
Однажды блаженный Антоний молился в келии своей, и был к нему глас: «Антоний, ты еще не пришел в меру кожевника, живущего в Александрии». Услышав это, старец встал рано утром и, взяв посох, поспешно пошел в Александрию. Когда он пришел к указанному ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал кожевнику: «Поведай мне дела твои, потому что для тебя пришел я сюда, оставив пустыню». Кожевник отвечал: «Не знаю за собою, чтобы я сделал когда-либо и что-либо доброе. По этой причине, вставая рано с постели моей, прежде нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители этого города, от большого до малого, войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же слова повторяю в сердце моем, прежде нежели лягу спать». Услышав это, блаженный Антоний отвечал: «Поистине, сын мой, ты, как искусный ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царство Божие. А я, хотя всю жизнь мою провожу в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру сознания, которое ты выражаешь словами твоими». Поведал о себе Ава Антоний: «Я видел все сети дьявола, распростертыми поверх земли. Увидев это, я воздохнул и сказал: горе роду человеческому! Кто возможет освободиться от этих сетей?» На это сказано мне:
смиренно-мудрее спасается от них, и они не могут даже прикоснуться к нему. Рассказывают, что Авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домостроительства Божия, управления миром и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божьих, потому что это душе вредно».
Наконец, после долгих десятилетий пустыннической жизни с ее искушениями и борьбой с помыслами, страсти стали мучить его все меньше и меньше. Слава о нем, как о великом святом, распространилась по близлежащим местностям и привлекла многих жаждущих подвигов. Они собрались в большом количестве около кельи преподобного и побудили его выйти из затвора. Утешив скорбящих и дав наставление нуждающимся в них, Антоний также убедил многих избрать отшельническую жизнь. Поэтому пустыня вскоре превратилась как бы в город монахов. Таким образом, достигнув возраста мужа совершенно, он становится в подлинном и полном смысле этого слова отцом монашества. Вы слушаете программу «Спаси и сохрани». Преподобный Антоний, несмотря на постоянную суровость своей жизни, прожил более 100 лет. Удивительно также то, что, как свидетельствует Афанасий Великий, лично знавший старца, в конце жизни глаза его были здоровы и невредимы. Не выпало ни одного зуба, а только ослабли они в деснах. Здоровы были и руки, и ноги, и казался он бодрее и крепче всякого, живущего в благоприятных условиях. Ближайшим преемником учительского дара святого Антония был преподобный Макарий Египетский. Этот светильник, святой Макарий, был зажжен от того большого светила, святого Антония. Родился преподобный Макарий Великий в благочестивой христианской семье в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, он не уходил от своих престарелых родителей, исполняя заповедь Божию об их почитании. По кончине же родителей преподобный Макарий раздал оставшееся имение и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Бог послал ему такого руководителя в лице опытного старца инока, жившего в пустыне недалеко от селения. Старец наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и также научил рукоделию, плетению корзин. Так, подобно святому Антонию, с перенятия опыта предшествующих подвижников благочестия начался путь духовного восхождения преподобного Макария. Один из замечательнейших случаев из его тогдашней жизни – это напраслина, которую он претерпел, когда еще жил недалеко от селения. Его оклеветали в соблазнении девицы. Возмущенные родственники последние вытащили преподобного Макария из кельи, били и издевались над ним. В этом искушении проявились смирение подвижника, самоотвержение и преданность воле Божией. Черты эти характеризовали потом и всю жизнь святого Макария. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность же его открылась, когда та девушка, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда в муках она исповедала, что оклеветала отшельника и указала на действительного виновника греха. Родители ее, узнав правду, были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием. Но преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от тех мест. В отличие от святого Антония Великого, Макарий был рукоположен в пресвитера, священника, то есть мог совершать благодатные таинства церкви. В пустынной каменной горе он выдолбил две пещеры, в одной из которых он приобщался святых христовых тайн. Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий. так, однажды он нес из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин, и на пути встретил его дьявол. Он хотел ударить святого серпом, но не смог этого исполнить. Тогда демон сказал: «Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу победить тебя. У тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня. Это твое смирение». Преподобный Макарий рано достиг духовной мудрости, так что его стали называть юношей-старцем. Присутствуя при кончине святого Аввы Антония, он получил в наследство его посох, подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать вместе с упавшей с неба милостью. После кончины отца монашества в скиту около преподобного Макария стали собираться братья. Все они умоляли его о том, чтобы он сделал их монахами, позволил им жить около него и наставлял в следовании пути Божию. Преподобный, кто бы ни пришел к нему, принимал всех и каждого наставлял и направлял особым путем, приспосабливался к его склонностям и свойствам. Таким образом, он стал преемником и продолжателем дела преподобного Антония Великого. Из множества учеников преподобного Макария не все жили вместе с ним. Некоторые из них, ревностно подражавшие своему учителю, обитали вдали от него, в других местностях. Их именами впоследствии были названы различные монастыри. Святой Макарий сподобился от Бога и дара чудотворения. Однажды он даже воскресил мертвого, чтобы доказать еретикам бессмертие человеческой души. В годы царствования императора Валента, арианина, еретика, преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и посадили на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Но там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего и сам жрец, а также все жители острова приняли святое крещение. Узнав о случившемся чуде, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни. Молитва преподобного Макария многих спасала в опасных обстоятельствах жизни и сохраняла от бед и искушений. Его милосердие было так велико, что о нем говорили: «Как Бог покрывает мир, так и Абба Макарий покрывал согрешение, которое он и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал». Святой Макарий дожил до 97 лет. Незадолго до кончины ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные обители. Дав наставление своим ученикам и благословив их, преподобный Макарий простился со всеми и почил со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». 60 лет провел святой Авва Макарий в пустыне. Свой обильный подвижнический опыт преподобный претворил в глубокие богословские сочинения. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной его мудрости. В них основной является мысль о том, что высшее благо и цель человека – это единение души с Богом.
Последняя цель и верховное благо человека в богообщении. Бог благоволит почивать в нем, и человек нигде не находит покоя, как только в Боге. В таком сродстве состоит человек с Богом по первоначальному назначению в творении. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душой. Бог сотворил разных тварей. Сотворил небо и землю, солнце, луну, воду, деревья плодоносные, всяких животных. Но ни в одной из этих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти его, однако же не утвердил он в них престола, не установил с ними общение, благоволил же о едином человеке, с ним вступил в общение и в нем почивает. Видишь ли в этом сродство Бога с человеком и человека с Богом? Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку, так тело и душу человека создал он в жилище себе, чтобы вселяться и упокоиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасную невесту, возлюбленную душу, сотворенную по образу его. Почему апостол говорит: «Его же дом мы есть мы»? Высоко достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна. И не в них благоволил упокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей. Посему душа смысленная и благоразумная, обошедшая все создания, нигде не находит себе упокоения, как только в едином Господе, и Господь никому не благоволит, как только к единому человеку. Как богатая девица, сговоренная замуж, какие бы ни получала подарки до брака, не успокаивается тем, пока не свершится брачный союз, так и душа ничем не успокаивается, пока не достигнет совершенного общения с Господом. Или как младенец, когда голоден, ни во что вменяет и жемчуг, и дорогие одежды, все же внимание обращает на питательные сосцы, чтобы вкусить молока, так рассуждая о душе, то есть, что все минуя, ищет она вкусить Бога, и тогда только покойную становится».
Песнопение на коптском языке монахов, основанного преподобным Макарием Великим в середине IV века монастыря, который до сих пор существует и находится в 92 километрах от Каира. Напомню, вы слушаете программу «Спаси и сохрани». И сегодня мы вспоминаем основателей православного монашества, преподобных Антония и Макария, подвязавшихся в Египте. Интересно, что они, да и многие другие подобные им отцы, несмотря на крайнюю суровость проводимой ими жизни, доживали до глубокой старости. Любопытно также, что, убегая от людей в начале своего духовного восхождения, впоследствии они принимали живое участие в жизни общества. Так, во время вспышки одного из самых последних гонений на христиан в 308 году, преподобный Антоний с другими иноками покинул свое уединенное место, чтобы публично засвидетельствовать о христианской вере и поддержать гонимых в Александрии христиан. Из жития известно, что к Антонию Великому приходили представители всех слоев общества, от нищих до государственных чиновников высокого ранга. Известно также о переписке подвижника с императором Константином и его сыновьями Констанцием и Константом. Жизнь преподобного Антония описал архиепископ Афанасий, возглавлявший православных христиан в древнем городе Александрии, столице тогдашней египетской провинции Римской империи. Надо понимать, что Египет того времени был совершенно не похож на то, что мы имеем сейчас. Это была хлебная житница империи, да и сам город Александрия был чуть ли не вторым по значению после Рима. Афанасий, как и Антоний, получил от потомков прозвание Великого и прославлен в лике святых. Память его православная церковь, кстати, празднует сегодня. Жизнь его переполнена всякими событиями и при желании могла бы послужить поводом к написанию остросюжетного романа. В борьбе против ариан за чистоту веры и понимание того, что Иисус Христос есть истинный Бог, он четырежды изгонялся из Александрии, часто находился среди величайших опасностей, изъездил множество городов тогдашней Айкумены, цивилизованного мира, но всегда выступал как непреклонный и воодушевленный вождь православных, неустанный защитник православного исповедания веры. Афанасий Великий написал множество литературных трудов, послуживших фундаментом для последующих богословов в деле понятной для всех формулировки божественного учения. Как уже упоминалось, он же составил подробное описание жизни святого Антония Великого, которого знал лично. Оно стало классическим образцом для последующих подобных сочинений, поэтому святителя Афанасия Великого можно по праву считать создателем житийного жанра. Житие Антония Великого довольно быстро получило широкое распространение, было переведено на латинский язык и явилась одной из книг, послуживших к обращению христианства известного богослова блаженного Августина. Святой Иоанн Златоуст советует читать житие Антония каждому, какого бы состояния он ни был. Что же касается преподобного Макария Великого, то о нем свидетельствуют сами его письменные сочинения, в которых каждый, кто реально хочет поработать над своим духовным совершенством, может найти ценные советы, истинность которых подтвердит личный опыт. Уважаемые радиослушатели, сегодняшний выпуск программы «Спаси и сохрани» подошел к концу. Над ним работали звукорежиссер Елена Борзунова, ведущий священник Андрей Григорьев. В следующий раз мы встретимся в эфире 14 февраля. Храни вас Бог!